Говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов утра. Доброе утро. Сегодня 14 февраля, вторник. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Полина Ольденбург.
И Алексей Кузнецов. Доброе утро. Мы начинаем час с выпуска новостей. У микрофона наш коллега Павел Давыдов.
Радио «Свобода». Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. В Москве сегодня вспоминают жертв трагедии в аквапарке. В Киеве пройдут российско-украинские переговоры по спорным вопросам пребывания в Крыму Черноморского флота России. В Москве при пожаре в здании издательства «Пресса» пострадали 5 человек. В Москве сегодня во вторую годовщину трагедии в аквапарке состоится поминальная панихида по погибшим. Пройдет также церемония освящения строительства мемориального храма-часовни. 14 февраля 2004 года при обвале крыши аквапарка погибли 28 человек, около 200 были ранены. В Киеве сегодня проходят российско-украинские переговоры по спорным вопросам пребывания в Крыму Черноморского флота России. Украинская сторона, в частности, высказывается за повышение арендной платы за использование базы в Севастополе. Россия считает, что условия аренды оговорены в действующих соглашениях между двумя странами. Сейчас Москва платит за использование базы около 100 миллионов долларов в год. В Москве при пожаре в здании издательства «Пресса» пострадали 5 человек. С диагнозом отравления угарным газом госпитализированы 2 работницы буфета. Пострадали и 3 пожарных. Пожар в здании, где находятся редакции многих газет, в том числе «Комсомольской правды», начался в понедельник утром. Справиться с огнем удалось лишь к вечеру. Половина помещений редакции «Комсомольской правды» уничтожена огнем, сообщил в интервью «Радио Свобода» редактор газеты Владимир Сунгоркин.
Ущерб пожара очень серьезен, уничтожено пожаром огромное количество оборудования, компьютеры, серверы уничтожены, уничтожена библиотека и архив. Надо мерить не только в деньгами, но и в том, что уничтожена вся история газеты, по сути.
Заявил главный редактор «Комсомольской правды». По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание.
Радио «Свобода». Новости.
В Ираке группировка, похитившая 2 граждан Германии, угрожает убить заложников. Похитители требуют, чтобы Германия прекратила сотрудничать с иракским правительством и закрыла свою дипломатическую миссию в Багдаде. Телеканал «Аль-Арабия» показал фрагмент видеозаписи, на которой сняты вооруженные люди в масках и заложники. Немецкие инженеры, похищенные в Ираке 24 января. В турецком городе Стамбул при взрыве в крупном магазине ранены 11 человек. Один из пострадавших находится в критическом состоянии. С подробностями из Турции наш корреспондент Елена Солнцева.
Взрыв произошел в супермаркете в европейской части Стамбула. В результате взрыва сильно пострадало здание супермаркета, частично разрушены соседние магазины, полностью выбиты стекла в близлежащих зданиях. По информации полиции, в магазине не работала камера наружного наблюдения, поэтому организаторов взрыва будет трудно найти. Губернатор Стамбула Муаммер Гюллер не исключил возможности теракта. Он также заявил, что к взрыву могут быть причастны курдские сепаратисты. Телеканал CNN Turk считает, что запрещенная в стране курдская рабочая партия таким образом выражает протест против дальнейшего содержания под стражей их лидера Абдуллы Аджалана, который недавно перенес инфаркт. По некоторым данным, ответственность за взрыв взяла на себя организация курдских сепаратистов «Соколы Курдистана», которая на прошлой неделе организовала взрыв в одном из интернет-кафе в Стамбуле. В результате взрыва 1 человек погиб, 16 получили сильные ранения. Елена Солнцева, специально для «Радио Свобода», Стамбул.
В мусульманских странах не затихают протесты против публикации в Европе карикатуры на пророка Мохаммеда. Тысячи студентов вышли на демонстрацию в Каире, в городе Хеврон на западном берегу Иордана. Сотни палестинских школьников топтали датский флаг. В Багдаде сегодня продолжится суд над бывшим иракским диктатором Саддамом Хусейном и его ближайшими соратниками. Накануне вызванные на заседание свидетели, 2 бывших помощника Хусейна заявили, что не желают давать показания и что их принудили прибыть в суд. Сам экс-диктатор прекратил бойкот процесса после того, как главный обвинитель пригрозил доставить подсудимых в зал суда силой, говорит адвокат Хусейна.
Мы зашли на суде в тупик. Суд закрывает глаза, затыкает уши и не хочет отвечать. Нам. У нас нет контакта с судьями. Нарушены все процедуры. Лично, по нашему мнению, за это несут ответственность новоназначенный председатель суда, а также главный обвинитель.
Сказал адвокат свергнутого диктатора Ирака. В афганской провинции Урусган при взрыве бомбы погибли четверо американских военнослужащих. В другой провинции Гельмент в столкновении с талибами убиты 8 афганцев из местного ополчения.
Радио «Свобода». Новости.
Иран, по данным Международного агентства по атомной энергии, приступил к первой фазе обогащения урана. Из Тегерана поступило сообщение, что Иран откладывает начало переговоров в Москве о производстве обогащенного урана для своей ядерной программы на территории России. Представитель правительства Ирана заявил.
Вопрос о переговорах остается открытым, а когда они могут состояться, дело другое. Следует учитывать некоторые новые факторы и решительное намерение правительства Ирана производить обогащенный уран на своей территории. Мы считаем, что российский план должен быть скорректирован в соответствии с политикой Ирана и намерены добиваться этого.
Сказал представитель Тегерана. МИД России, в свою очередь, заявил, что готов к началу переговоров уже 16 февраля, как и было запланировано. После 3 дней соревнований на Олимпиаде в Турине разыграны 16 из 84 комплектов наград. В неофициальном командном зачете лидирует сборная США – 4 золотые и 2 серебряные медали. В активе российских олимпийцев – 3 золотые, 3 серебряные и 1 бронзовая. Спортсмены Германии на данный момент завоевали 2 золотые и 1 бронзовую медаль. Всего чемпионами игр становились представители 10 стран, а на пьедестал почета поднимались спортсмены из 16 государств. Напомним главные новости к этому часу. В Москве сегодня во вторую годовщину трагедии в аквапарке состоится поминальная панихида по погибшим. В Киеве сегодня пройдут российско-украинские переговоры по спорным вопросам пребывания в Крыму Черноморского флота России. В Москве при пожаре в здании издательства «Пресса» пострадали 5 человек.
Спасибо. Выпуск новостей представил Павел Давыдов.
Синоптики сообщают, что на большей части европейской территории России сохранится отрицательная аномалия температуры. Исключение составит север европейской территории, где средние суточные температуры близки к климатической норме и местами даже превышают ее. В Москве сегодня днем минус 8, минус 10, ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. В Санкт-Петербурге днем минус 4, минус 6.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире.
Процесс по делу Нурпаши Кулаева продолжается. Узы брака все меньше прельщают американцев. Православные священники в российской армии.
Именно последняя тема и является главной в нашем утреннем эфире. Патриарх Московский всея Руси Алексей II благословил создание Института православных священников в армии России. Нужны ли в армии священники? Такой вопрос мы задаем сегодня слушателям Радио Свобода.
Мнение жителей Екатеринбурга вы услышите в течение этого часа, а также мы продолжаем получать ваши сообщения на эту тему по пейджеру. Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8722. Абонент «Радио Свобода».
Ну а сейчас в Москве 8 часов 8 минут, и мы переходим к главным темам этого часа. Сегодня во Владикавказе должно состояться очередное судебное заседание по делу Нурпаши Кулаева. По версии следствия, единственного оставшегося в живых террориста, участвовавшего в захвате заложников в Бесланской школе номер 1. На предыдущем заседании, напомним, прокурор потребовал приговорить Кулаева к смертной казни. Между тем продолжается голодовка представительниц комитета «Голос Беслана», которые не удовлетворены результатами расследования. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» во Владикавказе Юрий Багров.
Суд по делу Нурпаши Кулаева, единственного выжившего участника захвата Бесланской школы, вступил в завершающую стадию. На прошлой неделе председательствующий Тамерлан Агузаров объявил прения сторон. Пострадавшими было заявлено очередное ходатайство о вызове в суд экс-президента Ингушетии Руслана Аушева. «Предварительная договоренность у нас с ним есть. Он сможет приехать во Владикавказ 16 февраля», — сказала одна из потерпевших. Напомню, Руслан Аушев выходил на переговоры с террористами. Он единственный, кто вошел в захваченную школу. Руслану Аушеву удалось вывести из спортзала 26 человек. Судья отклонил просьбу потерпевших. Возглавляющий на процессе обвинения заместитель генерального прокурора на Северном Кавказе Николай Шепель выступил с обвинительным словом. Он потребовал для Нурпаши Кулаева исключительные меры наказания, смертной казни. Часть потерпевших поддержала прокурора. Другие, в том числе и представители организации «Голос Беслана», выразили недоумение в связи с окончанием судебных слушаний. 6 активистов этой организации объявили бессрочную голодовку. О ее целях лидер комитета «Голос Беслана» Элла Кисаева.
Мы не согласны с тем, что суд над Кулаевым закрыли. не ответив на основные вопросы. Основное дело, то, что будет основное дело и назовут нам виновников, мы не верим. Мы не верим прокуратуре, мы не верим ходу судебного расследования. Мы требуем независимого расследования с привлечением независимых экспертов. Независимых экспертов, они нужны для того, чтобы оценить все военные действия. Это были военные действия, которые в школе проходили. Это были военные действия. И нужны военные эксперты, чтобы дать оценку тому, что здесь происходило.
Состояние женщин, шестые сутки отказывающихся принимать пищу, с каждым днем ухудшается. Ежедневно к ним приезжает бригада скорой помощи. По словам Эллы Кисаевой, первое время врачи даже не вели учетных записей.
До этого мы, врачи приезжали, мы сами записывали и давление, и самочувствие, вот это показатели. Сейчас они уже сами начали, увидели, что мы это делаем самостоятельно и... Сами, видимо, поняли, что наши намерения очень серьезные.
Женщины жалуются на слабость и головокружение. Однако они собираются сегодня приехать во Владикавказ на очередное заседание. «Мы не исключаем, — говорит Элла Кисаева, — что наше появление в суде может вызвать негативную реакцию у судьи и представителей гособвинения. Мы не будем удивлены, если суд перенесут на другой день», — заявила лидер организации «Голос Беслана». Юрий Багров, Радио «Свобода», Северный Кавказ.
Восемь часов 11 минут в Москве. Продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы с Валерией Шабаевой. Доброе утро.
Доброе утро.
Леры, а у нас сегодня такой вопрос к слушателям. Нужны ли в армии священники? Как на этот вопрос отвечают газеты?
Газеты во множественном числе я бы не стала говорить, но вот «Коммерсант» об этом пишет. Изданию стало известно, что главная военная прокуратура подготовила и направила в Министерство обороны законопроект о полковых священниках, которые должны войти в штат вооруженных сил, получив воинские звания. Координировать их работу будет созданное в структуре Министерства обороны Главное управление военных священников во главе с церковнослужителем, утвержденным министром обороны. Появление в армии духовенства должно, по мнению авторов проекта, укрепить армейскую дисциплину, повысить уровень патриотизма в войсках, а также решить проблему армейской дедовщины. Противники закона, в свою очередь, напоминают, что введение священников в штат вооруженных сил противоречит Конституции и опасаются, что священники в войсках лишь спровоцируют межрелигиозную рознь. Вот что об этом пишет газета «Коммерсант». Помимо этого, многие газеты, это вот другая тема сегодняшних газет, выносят на первую полосу хорошие новости из Турина. По образному выражению «Известий», россиянки отстрелялись золотыми пулями. И вчера днем в медальной копилке России раздался очередной звон. Его причины...
И серебряными.
И серебряными, да. В заголовок «Известия» не выносит серебро, но потом уже в подзаголовке подробно сообщают о том, что кроме Светланы Ишмуратовой, 33-летней уральской биатлонистки, которая все годы своей карьеры, как утверждает издание, пребывала в тени звездных напарниц по сборной, а теперь одержала блестящую победу. Другая героиня – это Ольга Пылева, застолбившая за собой серебро. Помимо этого, «Известия» пишут о том, что успеха добился конькобежец Дорофеев, который также завоевал серебро. Ну и, в общем, это вот другая очень распространенная тема в сегодняшних газетах. Приведу еще несколько заголовков. «Вот пули просвистели» и «Ого!» — это газета «Время новостей». «Чудо света» через тире плюс «Сила Оли» — это «Московский комсомолец». Ну а новые «Известия» публикуют интервью с героиней Светланой Ишмуратовой. «Известия», кроме того, сообщают о панике на жилищном рынке столицы. Рост цен на столичное жилье в феврале. Даже аналитики рынка, привыкшие к точным формулировкам, называют безумным. За прошедшую неделю квартиры на вторичном рынке подорожали в долларах в среднем на 1,6-1,7% и уже тяготеют к сумме в $3000 за метр. Если так пойдет и дальше, за год столичная недвижимость вырастет в цене на 80%. Однако простое умножение на количество недель в году вряд ли уместно. Рынок недвижимости, особенно московский, больше послушен не арифметики, а психологии. Сегодня это психология паники. Новые деньги. Первополосная публикация в газете «Ведомости». Компании из развивающихся стран наступают на Запад, пишет издание. В 2005 году они потратили больше 56 миллиардов долларов на скупку американских и западноевропейских компаний. Особенно заметно это наступление в металлургии и технологиях.
Спасибо. С обзором российской прессы сегодня нас знакомит Валерия Шабаева. А сейчас в Москве 9:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня в Москве во вторую годовщину трагедии в аквапарке состоится поминальная панихида по погибшим. В Киеве сегодня пройдут российско-украинские переговоры по спорным вопросам пребывания в Крыму Черноморского флота России. В Москве при пожаре в здании издательства «Пресса» пострадали 5 человек. Во Владикавказе с прошлой недели продолжается голодовка нескольких членов комитета «Голос Беслана». Эти и другие темы на волнах Радио Свободы в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Сегодня в 11 часов утра по московскому времени программа «Час прессы» обсуждает статью в «Аргументах и фактах» о коррозии любви славянских народов. Участвуют ее автор Вячеслав Костиков, писатель Сергей Каледин и редактор отдела общества журнала «Огонек» Юрий Васильев. Ведет программу Елена Рыковцева. Слушайте «Радио Свобода».
8:16 в Москве. На волнах Радио Свобода выпуск новостей спорта. И продолжаем олимпийскую тематику. Первый комплект наград в понедельник был разыгран в гонке биатлонисток на 15 километров. Вторую золотую медаль Турина для сборной России завоевала Светлана Ишмуратова. Еще одна россиянка Ольга Пылева показала второй результат, а бронзовая награда досталась немецкой биатлонистке Мартине Глагов. Третью золотую медаль российской сборной завоевали Татьяна Татьмянина и Максим Маринин. Они стали чемпионами Олимпиады в фигурном катании в соревнованиях спортивных пар. Вслед за ними на пьедестале почета разместились два китайских дуэта Дан Джан Хао Джан и Сючен Хуньбо Джао. Конькобежцы соревновались на дистанции 500 метров. Золотую медаль завоевал американец Джои Чик, а серебро досталось россиянину Дмитрию Дорофееву, который, напомню, был знаменосцем на торжественной церемонии открытия Олимпиады. Бронзовая медаль досталась корейцу Канг Сёк Ли. И, наконец, в сноуборде женщины вчера соревновались в дисциплине хафпайп. Первые два места заняли американки Ханна Тетер и Гретхен Блайлер. Бронзовая медаль у норвежской спортсменки Черсти Буос. Вчера же женщины состязались в заездах на санях-одиночках. Состоялись первые два заезда. Промежуточный пьедестал почета у сборной Германии Сильке Отто, Сильке Краусхар и Татьяна Хёфнер заняли первые три места. Сегодня эти состязания продолжатся. Состоятся два решающих заезда. А в матче предварительного турнира по хоккею у женщин в группе А сборная Швеции вчера разгромила команду Италии 11-0. В группе «Б» сборная Финляндии победила команду Швейцарии 4-0. После трех дней соревнований в Турине разыграны 16 из 84 комплектов олимпийских наград. В неофициальном командном зачете лидирует сборная США, у которой 4 золотые и 2 серебряные медали. В активе российских олимпийцев 3 золотые, 3 серебряные и 1 бронзовая награда. Спортсмены Германии завоевали 2 золотые и 1 бронзовую медаль. Всего чемпионами игр становились представители 10 стран, на пьедестал почета поднимались спортсмены из 16 государств. Сегодня в олимпийской программе в Турине будет разыграно 6 комплектов медалей в следующих видах программы. Горнолыжный спорт. Здесь мужчины будут состязаться в комбинации. Биатлон. Спринт. 10 километров. Мужская гонка. В санном спорте, как я уже говорил, женщины проведут 2 заключительных заезда на санях-одиночках. А командный спринт в лыжных гонках. Здесь будут разыграны медали и у мужчин, и у женщин. И, наконец, в конькобежном спорте женщины будут состязаться на спринтерской дистанции 500 метров. Далее о баскетболе. Продолжаются матчи чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Вот некоторые результаты. Кливленд победил Сан-Антонио 101-87, а Шарлотта дома уступила Портленду 83-91. Россиянин Виктор Хряпа, который играет в Портленде, набрал сегодня 11 очков. Миннесота дома проиграла Торонто 94-98. Нью-Орлеанс выиграл у Вашингтона 97-96, а Даллас нанес поражение Нью-Йорку со счетом 100-72. И еще два слова о футболе. В последнем матче 26-го тура чемпионата английской футбольной премьер-лиги Вест Хэм принимал Бирмингем и выиграл с крупным счетом 3-0. На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск новостей спорта.
8:19 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». Правительство Швеции объявило о начале беспрецедентной энергетической реформы, предполагающей уже к 2020 году почти полный отказ всех предприятий и населения страны от использования углеводородного сырья, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Скандинавии Сергей Джанян.
Правительство Швеции полно решимости покончить с зависимостью от ископаемых энергоносителей уже в ближайшие полтора десятилетия. А премьер-министр Швеции Йорам Персон объявил эту задачу одним из государственных приоритетов. Когда цены на бензин становятся все выше и выше, а потребление углеводородного топлива содействует разрушению глобального климата, то наиболее очевидным ответом в сложившихся обстоятельствах будет избавление Швеции от нефтяной зависимости. И это событие должно произойти до 2020 года. Говорит премьер-министр Швеции Йорам Персон. Правительственная программа перехода на альтернативные источники энергии впервые была изложена министром общественного строительства Швеции Моной Салин в статье, опубликованной в октябре прошлого года на страницах газеты Dagens Nyheter. В этой статье обозначаются приоритетные направления действий на ближайшие годы. Конкретные же пути и возможности осуществления шведской энергетической реформы представит возглавляемая ученым-экологом Стефаном Эдманом специальная комиссия. В ее состав входят эксперты по энергетике, ученые и представители бизнеса, в числе которых и президент компании Volvo Лайф Йоханссон. Желание Швеции стать первым в мире государством, отказавшимся от использования углеводородного топлива, потребует перевода энергосистемы страны на возобновляемые источники энергии. А это означает, что в ближайшие годы в Швеции будут строиться ветряные и биоэнергетические электростанции, способные производить на 10% больше электроэнергии, чем производят сегодня все электростанции страны, работающие на нефти, газе и угле. На исследования же и разработки в области повышения энергоэффективности и прикладного применения экологической энергии от солнечной, ветровой до энергии приливов, шведы планируют ежегодно выделять из госбюджета сумму 815 миллионов шведских крон или более 80 миллионов евро.
На данный момент от ветряных электростанций поступает лишь 0,5% всей электроэнергии, вырабатываемой в Швеции. Однако, согласно разработанному нами плану, через 10 лет таких источников должно быть уже 5%.
Говорит министр общественного строительства Швеции Мона Салин. Параллельно с развитием экоэнергетики будет задействована и политика стимулирования перехода населения на альтернативное энергоснабжение. Серьезный сдвиг в сторону зеленых налогов, запланированный для главного энергопотребителя – промышленности. Путем налоговых льгот шведское государство простимулирует переход транспорта на экологически чистые виды горючего. И прежде всего на биогаз, получаемый от переработки растительного сырья. Уже сейчас в ряде регионов страны доля автомобильного парка, работающего на биогазе, составляет 10%. А в начале этого года в Линчопинге был пущен в эксплуатацию и первый поезд на растительном топливе. Именно факт относительно слабой зависимости от нефти Швеция считает важным конкурентным преимуществом своей экономики. К тому же, собираясь инвестировать значительные средства в технологии применения возобновляемых энергоресурсов, шведы рассчитывают значительно усилить свои позиции на мировом энергетическом рынке. Если Швеция тем или иным способом сможет доказать, что мы способны осуществить задуманные энергетические преобразования, то мы совершим революционный прорыв в мировом масштабе. Поэтому нам необходимо координировать свои усилия и проявлять максимум инициативы в притворении этого пилотного проекта в жизнь, заявляет премьер-министр Швеции Йорам Персон. Сергей Джанян из Скандинавии специально для Радио Свобода.
В Москве 8:22. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит передачу нашей нью-йоркской студии в Америке сегодня.
Американские компании призывают ввести торговые санкции против России. Охотничий скандал вице-президента. Узы брака все меньше прельщают американцев. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В понедельник влиятельная американская ассоциация, представляющая интересы индустрии грамзаписи, кино и компьютерного программирования, призвала Белый дом ввести торговые санкции против России, чтобы убедить российские власти положить конец воровству американской интеллектуальной собственности. По подсчетам ассоциации, американские экспортеры ежегодно теряют около 2 миллиардов долларов из-за продажи в России незаконно воспроизведенных фильмов, книг, компьютерных программ и игр. Россия и Китай – два крупнейших мировых рынка ворованной интеллектуальной собственности, заявляет ассоциация. Российское правительство, согласно ассоциации, не обращает внимания на эту проблему. Как подозревают американские эксперты, вопрос охраны интеллектуальной собственности в России вырос в проблему, способную воспрепятствовать вступлению страны во Всемирную торговую организацию. Вот что говорит содиректор Центра российских исследований Гарвардского университета профессор Маршал Голдман. Суть в том, что в России происходит открытое воровство собственности на глазах у всех, в неисчислимых киосках и магазинах, на интернетных сайтах, продающих фильмы, музыку, копии фирменных товаров. Теперь лишь эксперты дали нам понятие о масштабах этого воровства. 1,760 млрд долларов в год. Эта сумма могла бы значительно уменьшить дефицит в американо-российской торговле. И возмущены не только Голливуд и Силиконовая долина. Gillette, один из крупнейших в мире производителей товаров повседневного спроса, пытается уяснить, сколько он теряет на незаконной продаже в России подложных батареек Duracell, незаконно производимых в Китае и продаваемых в России. Проблема не только в финансовых потерях. Проблема в том, что страдает торговая марка, ведь пиратские батарейки — продукт плачевного качества. Профессор Голдман, президент Путин пенял на неуступчивость Соединенных Штатов как на основное препятствие для вступления России во Всемирную торговую организацию. Как вы считаете, может ли эта проблема, пренебрежение правами интеллектуальной собственности в России, стать решающим препятствием на пути России в ВТО? Одно из условий вступления в ВТО – вы не воруете чужую собственность. И Соединенным Штатам сейчас представился редкий момент – оказать давление на российские власти, потому что в руках Вашингтона ключ к столь желанному России членству во Всемирной торговой организации. Москва жаждет получить дополнительные права на экспорт своей продукции, представляемой членством в ВТО. Вашингтон, я думаю, сделает все, чтобы добиться от нее гарантии охраны прав собственности в России. Так действовали США во время переговоров о вступлении Китая в ВТО. Я полагаю, что и сейчас американская администрация прибегнет к такой же стратегии. Сообщение о том, что США теряют около 2 миллиардов долларов на воровстве интеллектуальной собственности в России, комментировал профессор Маршал Голдман. Несчастный случай на охоте стал одной из основных американских новостей в понедельник. Вице-президент США Дик Чейни случайно ранил своего партнера по охоте, адвоката из Техаса, 78-летнего Гарри Витингтона. Почему представители вице-президента сразу не сообщили об этом инциденте? И чем это может грозить самому Дику Чейни? Этим вопросом задается американская пресса. Рассказать об этом случае я попросил моего коллегу Владимира Морозова, заядлого охотника. Владимир, вы бывали свидетелем несчастных случаев на охоте?
Да, Юра, в России. В коме АССР я когда-то видел человека, которому попали дробью в лицо. К счастью, глаза уцелели, как и у Гарри Витингтона. Там в России стреляли здорово пьяные люди. В Америке несчастные случаи по пьянке случаются гораздо реже. И вовсе не потому, что здесь сплошь непьющие охотники. Но почти каждый из них должен возвращаться домой за рулем. В штате Техас, где охотился на перепелов вице-президент Дик Чейни, несчастные случаи довольно редки. В прошлом году на миллион с лишним активных охотников их было 29. К сожалению, 4 человека при этом погибли. Чаще всего неприятности происходят не с теми, кто стреляет крупную дичь из мощного нарезного оружия, а с теми, у кого в руках гладкоствольное ружье с дробовым зарядом. В патроне до 300 дробинок и на расстоянии 35 метров от стреляющего они покрывают круг диаметром в 1 метр. Во время оружейной охоты партнеры находятся близко друг от друга и бьют по быстро летящим птицам, которые могут идти довольно низко. Охотник ведет за ними ружье и иногда может не заметить партнера, который оказался в неположенном месте и забыл об этом громко предупредить, как забыл сделать приятель вице-президента Гарри Витингтон. Утром мистер Витингтон шутил с медиками. Он нормально провел ночь и находится в травматологическом отделении в стабильном состоянии. Сейчас средства массовой информации критикуют вице-президента за то, что его офис сообщил о происшествии с большим опозданием. В чем еще его могут обвинить? В штате Техас, если на охоте никто не убит и нет подозрения на преступные намерения, расследование не возбуждается. Хотя детали происшествия сейчас уточняются, но по законам штата участники охоты даже не обязаны сообщить о несчастном случае. Эксперты говорят, что подобное может произойти с самым опытным охотником. Хотя охота на перепелов далеко не опасна. Например, ее участникам не требуется надевать оранжевый жилет, чтобы их было видно издалека. При этом партнеры Дика Чейни и он сам надели такие жилеты в качестве еще одной меры предосторожности. Слейтон Уайт, редактор журнала «Выстрел», заявил, что журналисты могут истолковать инцидент с вице-президентом, как им хочется. Но охота остается в высшей степени безопасным видом спорта.
Рассказывал Владимир Морозов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В Москве 8 часов 29 минут. В следующие полчаса на волнах «Радио Свобода» вы услышите.
Узы брака все меньше прельщают американцев. православные священники в российской армии.
Это тема, главная тема утреннего эфира. Сегодня мы задаем слушателям вопрос, нужны ли в армии священники. К нам на пейджер продолжают поступать ответы. Андрей пишет нам, в настоящее время для армии нужны не священники, а прокуроры. Весьма решительное мнение. Мы ждем ваших ответов. Пишите нам на пейджер «Радио Свобода».
Сегодня в 13 часов по московскому времени на волнах «Радио Свобода» человек имеет право. Право на брачный контракт – это главная тема программы. В гости придут кандидат юридических наук Илья Рассолов и секретарь Союза писателей Москвы, драматург Елена Исаева. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 8 часов 30 минут. Далее на волнах «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода. Новости».
В Москве сегодня во вторую годовщину трагедии в аквапарке состоится поминальная панихида по погибшим. Пройдет также церемония освящения строительства мемориального храма-часовни. В Киеве сегодня состоятся российско-украинские переговоры по спорным вопросам пребывания в Крыму Черноморского флота России. Украинская сторона, в частности, высказывается за повышение арендной платы за использование базы в Севастополе. Россия же считает, что условия аренды оговорены в действующих соглашениях между двумя странами. В Москве при пожаре в здании издательства «Пресса» пострадали 5 человек. Пожар в здании, где находятся редакции многих газет, в том числе «Комсомольская правда», начался утром в понедельник. Справиться с огнем удалось лишь к вечеру. Во Владикавказе с прошлой недели продолжается голодовка нескольких членов комитета «Голос Беслана». Они требуют продолжить расследование теракта. В акции сейчас участвуют 6 женщин, 2 из них жалуются на недомогание. В Ираке группировка, похитившая 2 граждан Германии, угрожает убить заложников. Похитители требуют, чтобы Германия прекратила сотрудничать с иракским правительством и закрыла свою дипломатическую миссию в Багдаде. В турецком городе Стамбул при взрыве в крупном магазине ранено 11 человек. Один из пострадавших находится в критическом состоянии, сообщает наш корреспондент. Ответственность за взрыв взяла на себя одна из курдских группировок. В Багдаде сегодня продолжится суд над бывшим иракским диктатором Саддамом Хусейном и его ближайшими соратниками. Накануне вызванные на заседание свидетели, 2 бывших помощника Хусейна, заявили, что не желают давать показаний, что их принудили прибыть в суд. После 3 дней соревнований на Олимпиаде в Турине разыграно 16 комплектов наград. В неофициальном командном зачете лидирует сборная США – 4 золотые и 2 серебряные медали. В активе российских олимпийцев – 3 золотые, 3 серебряные и 1 бронзовая. Спортсмены Германии на данный момент завоевали 2 золотые и 1 бронзовую медали. На волнах «Радио Свобода» вы слушали краткий выпуск новостей.
И о погоде. На большей части европейской территории России сохраняется отрицательная аномалия температуры. Исключение составит север европейской территории, где средние суточные температуры близки к климатической норме и местами даже превышают ее. Близким к климатической норме ожидается сегодня температурный режим на северо-западе. Теплый атмосферный фронт во вторник принесет туда снег, ночью еще -7, -12, днем потеплеет до -3, -8. В Москве сегодня днем -8, -10, ветер северо-западный. Западный 3,8 метров в секунду.
В Москве 8 часов 32 минуты, вы слушаете «Радио Свобода», и сейчас мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Представители Духовного управления мусульман России уже не один год работают в воинских частях. Однако мусульмане против частых визитов православных священников к российским военным на территории Чечни. После таких поездок, подчеркивают мусульманские деятели, многие военные придают своей службе на Северном Кавказе религиозный смысл. Рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
По словам имама исторической мечети Москвы Рамиля Садекова, опыт работы с военнослужащими российской армии у духовного управления мусульман большой. Имамов сегодня часто можно встретить в воинских частях. Рамиль Садеков считает, что в воинских частях священники могли бы присутствовать и на постоянной основе. Но для духовного управления мусульман такая форма работы пока невозможна из-за проблем организационного порядка.
Обычно это бывает перед присягой, или же какие-то у руководства части возникают проблемы с военнослужащими мусульманами, и они пытаются решить конфликты или же ситуации и вызывают священнослужителей, имамов мечети, людей, которые проводят беседы. И я лично занимался этим. То если это делать специально, постоянно, чтобы был там священник в воинской части, то здесь нужны большие средства. Наверное, в РПЦ это есть, но вот чтобы мусульмане поставили имамов в каждую воинскую часть, это для нас кадровая проблема, наверное. Серьезно, большие войски, к счастью, мы готовы этим заниматься.
Мусульмане осторожно относятся к частым визитам православных священников в воинские части на территории Чечни. Нередко после этого российские военные начинают вкладывать в свою службу религиозный смысл.
проблема эта связана с перегибами в решениях православной церкви. Это их личная инициатива, как я понял. Может быть, инициатива командования. Все-таки солдаты едут в горячую точку. Это всегда связано, может быть, с опасностью для жизни и потерей жизни. В таких ситуациях необходим священник, конечно же. Но в то же время вот такое вот напутствие религиозное, как бы, все-таки конфликт происходит на территории Российской Федерации. И воины получают напутствие против тех же российских граждан, пусть другого вероисповедания. Наверное, необходимо присутствие и мусульман, может быть, и раввинов. Но это вопрос, наверное, религиозного совета. Но преобладание в этих решениях инициативы православной церкви явно присутствует. Была конфликтная ситуация, когда вот в одной воинской части было очень много мусульман, и руководство части пыталось их как бы поставить на место. Может, кто-то служил в горячих точках или не знал религии. И были некорректные высказывания в отношении ислама, Корана. И это вызвало бунт в воинской части, она была просто расформирована. Я думаю, что вот в этом вопросе руководство нашей армии и религиозный совет должны найти какие-то точки взаимодействия, потому что действительно вопрос очень тонкий.
Говорил имам исторической мечети Москвы Рамиль Садеков. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
И в продолжение опрос на улицах российских городов. Нужны ли в армии священники? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Дарья Здравомыслова обратилась к жителям Екатеринбурга.
Нужны? Ну, чтобы душа у армии была.
Я думаю, что да. Армия – это очень сложное душевное состояние всех людей, которые там находятся. И поэтому для того, чтобы как-то дать выход своим эмоциям, своим мыслям, своим внутренним каким-то трудностям, я думаю, что эти священники будут очень полезны. Мне кажется, армия должна стать добрее тогда, когда в ней появятся священники. Потому что агрессивный выход, может быть, будет направлен не на друг на друга, а все-таки он какой-то будет иметь выход такой нейтральный. Будет исчезать и появляться доброта.
Армия – это не место для священников. В армии – это защитники, прежде всего, это флот, пехоты. Что там священникам делать? Я не понимаю этого.
Если священники, а тогда нужно и всяких там и раввинов, и мусульманских. То есть конфессий там много разных. Ну, наверное, проще, чтобы не было священников. Потому что тогда другие конфессии скажут, что нам тоже нужно представителей своих.
Священник, такое понятие, это сугубо личное. Кто-то верит в Бога, кто-то не верит. Навязывать нельзя. То есть все к одному знаменателю нельзя приводить. Должно все быть индивидуально. А в армии это, в принципе, невозможно.
Я думаю, что нет. Не связывается у меня армия со священником. В принципе, люди, которые верят в Бога, им не позволительно служить в армии, поднимать оружие. Поэтому для чего он им нужен?
Думаю, что не нужны. Армия предназначена для того, чтобы воевать. А священники, они будут путать карты.
Может, в какой-то мере для кого-то и нужно это, чтобы, когда у них какие-то трудности, прийти, поговорить, может, что-то им посоветуют. Может быть, люди добрее станут, не будут таких издевательств.
В армии священники не нужны. Просто нужен отчетность, контроль. Это же обуза какая-то, это вообще дурацкое. Вначале священники, потом церкви начнут наказывать солдатов строить. Да что, с ума сошли, что ли?
Так жители Екатеринбурга отвечали на вопрос, нужны ли в армии священники. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
А вот как на этот вопрос отвечают слушатели Радио Свобода. В чужой монастырь со своим уставом не ходит, аферистично отвечает Константин. Конечно, армии в первую очередь нужны профессиональные сержанты, считает Григорий из Москвы. Срочно упразднить сержантские школы в армии и прекратить действия командиров, не прослуживших один год и более, считает Сергей. Введение института священнослужителей в армии противоречит Конституции и будет способствовать межнациональной розни, пишет нам Юрий Григорьевич. Геннадий пишет, если Конституция мешает приведению в жизнь нормальных вещей, значит, надо менять Конституцию. Российская армия, подкрепленная православной верой, будет непобедима. Следующее мнение госпожи Савельевой. Священники всю армию не перевоспитают, поэтому нет в них необходимости. Армия должна быть вольно-наемной и повышенные требования к руководству армии по надлежащему соблюдению законодательства. Напомню, что мы просили слушателей ответить на вопрос, нужны ли в армии священники.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Ну а сейчас на волнах Радио Свобода выпуск новостей науки.
Медики из американской клиники Мэйя выдвинули новую теорию развития сепсиса, заболевания в быту, называемого заражением крови. Традиционно считается, что причиной сепсиса являются токсины, вырабатываемые бактериями. Однако это не объясняет, почему меры по нейтрализации ядов дают столь малый эффект, что каждый второй случай сепсиса в Соединенных Штатах приводит к летальному исходу. По новой теории, бактериальные токсины играют лишь роль спускового крючка. Они разблокируют механизмы человеческих клеток, которые начинают производить естественные для организма вещества, но в чрезмерных количествах. Именно это приводит к катастрофическому развитию заболевания. После решения сложной задачи, например, прохождения сложного лабиринта, крысы мысленно воспроизводят последовательность событий, однако в обратном порядке и в ускоренном режиме. К такому выводу пришли нейрофизиологи из Массачусетского технологического института в результате наблюдения за активностью мозга крыс. Ранее подобные процессы, но идущие в прямом направлении, уже наблюдались у животных во время сна. Однако на этот раз обратная перемотка записи происходила во время бодрствования, сразу же после прохождения лабиринта. Причем 30-секундная последовательность событий воспроизводилась всего за одну секунду. Исследователи считают, что этот процесс играет ключевую роль в запоминании крысами пройденного маршрута. Резкие всплески концентрации метана в поздней истории атмосферы, обнаруженные при анализе ледниковых кернов из Антарктиды и Гренландии, не связаны с отложениями метангидратов на дне океанов, утверждают геофизики из Пенсильванского университета. Свои выводы они основывают на анализе изотопного состава водорода в метане из гренландского ледникового керна. Метан является одним из основных парниковых газов. Повышение его концентрации может приводить к потеплению климата. Одна из теорий, объясняющих периодические колебания концентрации метана в прошлом, состоит в том, что он выделяется из мощных подводных отложений метангидратов. Новые данные говорят против этой теории. Британские психологи из Манчестерского университета опровергли расхожее мнение о том, что знакомая дорога кажется короче незнакомой. Они попросили студентов оценить расстояние от дороги до университетского здания. Оценки третьекурсников оказались в среднем на 17% больше, чем у первокурсников. Ученые объясняют это эффектом накопления подробностей о маршруте. Чем больше деталей отмечает человек вдоль пути, тем более длинным кажется ему сама дорога.
Выпуск новостей науки подготовил Александр Сергеев.
8:42 в Москве. Продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Валерия Шабаева.
Госсекретарь США Кондолиза Райс выступила в воскресенье с критической оценкой внутриполитической ситуации в России и внешней политики Москвы. Об этом пишет независимая газета. Высказывания госсекретаря прозвучали в ходе телепередачи «Лицом к стране» на канале CBS. Сенсационность заявлениям Райс придает тот факт, что они прозвучали после успешно завершившейся в Москве встречи министров финансов «Большой восьмерки» и на фоне двух громких российских инициатив Москвы – по Ирану и Ближнему Востоку. Все это не помешало оживленной дискуссии между Райс и другими участниками телепередачи, соответствует ли Россия ценностям Большой Восьмерки и следует ли ей принимать участие в этом элитном клубе мировых держав. Публикация в независимой озаглавлена «Райс не готова изолировать Москву». А газета «Ведомости» посвящает проблеме редакционный комментарий, и озаглавлен он «Двойка по восьмерке». Большая восьмерка по своей природе претендует на статус некоего мирового правительства, поэтому членство, а тем более председательство в восьмерке, это не просто показатель международного признания страны или ее веса на международной арене, но и большая ответственность. Но, как показывают исследования специальной группы по изучению восьмерки при Университете Торонто, мировое правительство далеко не блестяще справляется с решением тех задач, которые само же перед собой ставит. Группа на основе репрезентативной выборки, поставленных на последнем саммите целей, оценивает успехи в решении глобальных проблем. И хотя «восьмерка» добилась наилучшего результата по всей совокупности проблем за последние 4 года, а именно 47,3%, этот результат не столь уж впечатляет. Например, результативность саммита в Окинаве в 2000 году составила 81,4%. Получается, что опасения президента Путина о том, что «большая восьмерка» может превратиться в сборище жирных котов, высказанные на недавней пресс-конференции, не совсем беспочвенны. Но проблема в том, что Россия в нынешнем нынешней восьмерки, по данным упомянутого доклада, главный аутсайдер с отрицательным показателем. Наша страна не просто не улучшает, а скорее портит показатели восьмерки по многим проблемам, так что упомянутые Путиным собаки не так уж напрасно лают. Российские власти сегодня более всего озабочены тем, чтобы на саммит в Санкт-Петербург приехал президент Соединенных Штатов Америки Джордж Буш, подтверждая тем самым внешнеполитический триумф Москвы и восстановление ее веса на мировой арене. Но председатель «Большой восьмерки», реально мешающий ее работе, это нонсенс. Согласие остальных членов «восьмерки» на председательство России на этом фоне выглядит жестом доброй воли, стремлением не допустить роста изоляции нашей страны от Запада. Это был редакционный комментарий в газете «Ведомости». Напомню, озаглавлен он «Двойка по восьмерке».
Спасибо. Обзор сегодняшней российской прессы подготовила и представила Валерия Шабаева. А сейчас в Москве без четверти 9 на волнах «Радио Свобода». Краткая сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве сегодня, во вторую годовщину трагедии в аквапарке, состоится поминальная панихида по погибшим. В Екатеринбурге погиб курсант, по некоторым данным он покончил с собой. В Ираке группировка, похитившая двух граждан Германии, угрожает убить заложников. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжит программу «Экономический обзор».
После вступления России во Всемирную торговую организацию импортные пошлины на компьютеры будут полностью отменены в течение 3 лет. В отношении большинства других потребительских товаров пошлины в течение 3-4 лет будут снижены в среднем с 15 до 10%. Об этом заявил, выступая вчера на конференции в Москве, представитель Министерства экономического сотрудничества и развития Андрей Кушниренко, отметив, что по некоторым товарам переходный период может продлиться и более 4 лет. Российский холдинг «Северсталь-Авто» сообщил о подписании соглашения с японской компанией «Исузу», которая предусматривает сборку на принадлежащем «Северсталь-Авто» Ульяновском автозаводе двух моделей «Исузу» – среднего и тяжелого грузовиков. Их выпуск малыми сериями предполагается начать уже в этом году. В ходе закупочных интервенций в прошлом году правительство закупило примерно 10% всей пшеницы на внутреннем рынке, сообщило вчера Министерство сельского хозяйства. Закупочные интервенции в резервный фонд государство проводит, чтобы не допустить падения цен на зерно. Для сдерживания роста цен на рынке государство продает зерно из резервного фонда. Средняя ставка по долларовым кредитам, предоставленным российскими банками, компаниям и предприятиям в ноябре прошлого года, составила 8,6% годовых, сообщил вчера Банк России. Это на 0,2% выше, чем годом ранее. Средняя ставка по долларовым кредитам, предоставленным банками гражданам, наоборот, снизилась и составила 10,3% годовых, на 0,3% меньше, чем в ноябре 2004 года. Всемирная торговая организация по иску Европейского Союза вчера вновь признала нарушением правил ВТО действующие в США налоговые льготы, позволяющие крупным экспортерам, имеющим подразделения в других странах, выводить часть своей прибыли из-под налогообложения. 3 года назад в рамках этого многолетнего спора ВТО разрешило Европейскому Союзу ввести в отношении США самые крупные санкции за всю историю международной торговли – дополнительные импортные тарифы на 4 миллиарда. Миллиарда долларов в год. ЕС ввел санкции лишь на 300 миллионов долларов, действие которых приостановилось с января прошлого года. Вчерашнее решение Всемирной торговой организации допускает возобновление этих санкций, если в течение 3 месяцев Конгресс США не внесет соответствующих изменений в американское налоговое законодательство, более жестких, чем делались до сих пор.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Официальный курс российского рубля, установленный на сегодня Центральным банком, составляет 28 рублей 24 копейки за доллар США и 33 рубля 62 копейки за евро. На мировых валютных рынках евро стоит $1.19.
В Москве 8 часов 48 минут. Вы слушаете Радио Свобода. Сегодня 14 февраля.
В этот день в эфире «Свободы».
В начале 1972 года суд приговорил правозащитника Владимира Буковского к 7 годам лишения свободы и 5 годам ссылки. 14 февраля 1972 года журналисты Евгений Гранов и Всеволод Славин рассказывали о деятельности Буковского и обсуждали смысл правозащитного движения в СССР. Вел передачу Виктор Франк.
Буковский пробыл на свободе после того, как его освободили из концлагеря в 70-м году, 1 год и 2 месяца и 3 дня. И в течение всего этого года основное, чем он занимался, это придача мировой огласке фактов заключения в психиатрические тюрьмы в Советском Союзе вменяемых неугодных режиму людей. Он действительно пробудил мировую общественность, передав целый ряд очень важных документов. В 70-м году, вскоре после его освобождения из концлагеря, он передал за границу интервью о психиатрических больницах. За это его прокурор вызвал к себе и предупреждал, что ему за это предстоит новый арест. Буковский остался несгибаемым. В конце прокурор спрашивает: «Так вы не прекратите своей деятельности?» Буковский отвечает: «Конечно, нет. Это мой моральный долг перед моими товарищами по заключению». Раньше, в 67-м году, когда его судили за то, что он организовал демонстрацию протеста против ареста Голанского и Гинзбурга и присудили к 3 годам концлагеря, Буковский в заключительном слове сказал: «Я абсолютно не раскаиваюсь в том, что организовал эту демонстрацию. И когда я окажусь на свободе, я опять буду организовывать демонстрации, конечно, опять с полным соблюдением законов».
Имеет ли смысл такой героический акт, как вот акт Владимира Буковского? Не донкихотство ли это, бесцельный героизм?
Такое поведение, как Буковского в условиях Советского Союза, имеет особое значение. Сталину удавалось его системой массового террора уничтожить вообще всякую возможность возникновения героя, который бы был известен народу. В наше время это уже режиму не удается создать. Не удается режиму замолчать имена таких людей, как Буковский. И мне кажется, что вот их действиями, их подвигами и движется сегодня история, история нашей современной России, делается ее будущее.
Евгений Гранов и Всеволод Славин о значении правозащитного движения в Советском Союзе. Радио «Свобода», 14 февраля 1972 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
В Москве 8 часов 52 минуты продолжит передачу программа наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о новостях дня и о том, почему все меньше американцев создают семьи. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигал. Крупнейшая в истории Соединенных Штатов операция помощи пострадавшим в результате природного бедствия стала примером масштабных хищений благотворительных средств. Такой вывод содержится в отчете Федерального ревизионного департамента. Согласно этому документу, 900 тысяч из 2,5 миллионов человек, получивших после урагана Катрина 2,5 тысячи долларов экстренной помощи, получили деньги, представив властям фальшивую информацию о себе. Не исключено, что не все они имели права на эту помощь. Среди чрезвычайных покупок, сделанных пострадавшими, услуги массажного салона за $400, татуировка за $500, кольцо с бриллиантом за $1100. Тысячи эвакуированных были размещены в гостиницах люкс за $400-500 в сутки. При этом почти 11 тысяч сборных мобильных домов находятся на складах. Жесткая критика государственной службы по чрезвычайным ситуациям, обвиняемой в некомпетентности, наверняка охладит законодателей, призывающих активно помогать жертвам Катрины, многие из которых все еще не нашли постоянного пристанища. 14 пар из Великобритании, Германии и Соединенных Штатов получат сегодня уникальную возможность вступить в брак над облаками над Нью-Йорком. Женитьба на 80-м этаже легендарного небоскреба Empire State Building в небесном лобби представляется в Валентинов день избранным парам из разных стран мира. Площадка на почти полукилометровой высоте в Нью-Йорке, как выясняется, одно из самых желанных и эксклюзивных мест для бракосочетаний. Право соединиться узами брака в самой высокой точке Нью-Йорка не продается. Его получают победители конкурса посланий, объявляемого за несколько месяцев до Валентинова дня. Претенденты должны объяснить, почему они хотят заключить брак на верхушке Нью-Йорка. Комиссия оценивает оригинальность и стиль послания. Церемония бракосочетания каждой пары займет полчаса. В то время как Валентинов день остается популярным днем для бракосочетания, все большее число американцев пренебрегает узами брака. Согласно журналу Newsweek, такие настроения чрезвычайно сильны у среднего поколения страны – бэйби-бумеров. Среди людей, приближающихся к своему 60-летию, неожиданно много одиночек, рассказывает Ян Рунов.
По статистическим данным, из почти 78 миллионов американцев, родившихся в первые два десятилетия после войны и выросших во времена сексуальной революции, стоявшей на трех китах – сексе, наркотиках и рок-н-ролле, все больше людей, не обремененных семьей. В 2003 году среди американцев среднего возраста от 45 до 59 лет почти 30% не состояло в браке. Причины одиночества разные – развод, вдовство, холостяцкая жизнь. Но 70% из них регулярно встречаются с сексуальными партнерами, а почти половина имеет секс еженедельно. Поколение бэби-бумеров смотрит на жизнь иначе, чем их родители. И к услугам этого поколения – сеть гимнастических залов, пластическая хирургия, интернетные страницы знакомств. То есть огромная многомиллиардная индустрия. Вот как комментирует это явление нью-йоркский клинический психолог Майкл Кисин.
Я начну с нашей замечательной декларации независимости, которая устанавливает, данное Богом, три вещи. Это право на жизнь, право на свободу и pursuit of happiness, то есть поиск счастья. Ну, вот там не написано, что человек счастлив может быть только в браке или может быть счастлив только в большой семье. Вопрос стоит открытым. И каждое поколение решает его самостоятельно. И вот на сегодняшнем этапе, очевидно, превалирует идея вот такой свободы, в которой семья является вторичной. Наверное, чем больше человек становится как бы индивидуумом, чем больше акцент делается на его личных потребностях, на свободе, тем больше семья становится каким-то своего рода бременем или, по крайней мере, необязательной. И я думаю, что вот таких ситуаций, при которых человек живет в возрасте уже достаточно солидным по прежним меркам, будет все больше и больше. Это говорит о том, что человечество хочет быть молодым, и в нем много энергии. Слава Богу.
Это был Майкл Кисин, нью-йоркский клинический психолог. Примечательно, что даже найдя себе желанного партнера, не только мужчины, но и женщины не стремятся вступить в брак. Их устраивают еженедельные встречи, проведенные вместе выходные, но остальное время они хотят принадлежать себе, проводить время с детьми и внуками. Другими словами, они не хотят расставаться со свободой, которая с возрастом стала привычной и удобной.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Нора Джонс, ставшая несколько лет назад американской музыкальной сенсацией с ее мелодичными джазовыми композициями, готовит новый альбом с обработками классических американских поп-хитов. Как показывает успех Берри Менилова и других музыкантов, американская публика истосковалась по мелодии. Нью-Йорк. Нора Джонс и Питер Малик.
Tracing lines with a pencil. I remember what came before. I wanted to think there was endless love until I saw the light dimming your eyes in the dead of night. I found out sometimes there's love that won't survive.
Нора Джонс завершает программу «В Америке сегодня», подготовленную нашими коллегами в Нью-Йорке и Вашингтоне. А эта программа, в свою очередь, завершает очередной час утреннего выпуска программы «Время свободы». И мы, его ведущие Алексей Кузнецов
и Полина Ольденбург,
прощаемся с вами. Над программой в Москве работал продюсер Олег Львов.
Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. Помощь сиротам – задача государства или благотворителей. Об этом пойдет речь в следующем часе. Гостем в студии будет основатель благотворительного фонда «Святой». святого Григория Ирина фон Шлиппе. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. До свидания. Locked up in a box behind her closet room, she pulled down the blinds and listened to the thunder. No way out from the family store. We all told her things could get better. Радио Свобода 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. Компьютер обретает знакомый голос www.svoboda.org.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9850, 15250 и 17730. Слушайте Радио Свобода.